Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, друзья! С вами вновь передача «Витраж», и вас ждет новое увлекательное путешествие в мир искусства. С вами Мария Романова и искусствовед Ирина Языкова. Добрый день, Ирина!
Добрый день!
Сегодня у нас тема передачи звучит немного странно, но тем не менее, почему море расступилось перед пророком Моисеем? Те из вас, кто знаком с Библией, наверное, поняли, что речь пойдет о второй книге Пятикнижия, о книге «Исход», где, собственно, мы и читаем об этом событии. Но мы увидим много работ художников, живших в разные века, потому что богословское и символическое значение этого события невероятно притягивало живописцев, и каждый как-то по-своему старался это изобразить. И поэтому мы будем размышлять и над библейскими событиями, и увидим, как художники отзывались на это событие. Ирина, пожалуйста.
Ну, я сразу могу запустить демонстрацию экрана, чтобы мы видели работы художников. Вот первая работа — это работа Лили Ратнер, где вот Моисей, как вождь, ведет свой народ. И на самом деле это одно из центральных таких ключевых событий в Библии. Правильно Мария сказала, в основном она изложена в книге «Исход», хотя и во Второзаконии вспоминается, вот, в первых, значит, 15 главах. И эта история лежит в основании самого главного праздника и евреев, и христиан – Пасхи, Пейсах, то есть «Исход» или «Переход», правильнее было сказать, да, в переводе, вот, для евреев Пейсах, и Пасха, да, созвучное, уже, так сказать, христианизированное понимание христиан, потому что исход совершается уже в Пасху не из Египта, а из рабства смерти. Ну, это уже о перекличках Ветхого Завета и Нового Завета.
Да, начнем сначала.
Все-таки с Ветхого Завета, да. Вот есть такая потрясающая, грандиозная картина, я не знаю, какого она реально размера, но когда я ее нашла в интернете, я просто поразилась этому масштабу. Это английский художник рубежа 19-20 века Эдвард Джон Пойнтер. Называется «Израильтяне в Египте». И вот они показаны как рабы, вот этот мощный Египет, вот этот контраст, да, вот израильтян, которых превратили в рабов. Вот. И вот этого мощного Египта, мы знаем, что египетская цивилизация – это одна из самых таких, ну, известных в истории древних и мощных цивилизаций, да, до сих пор поражают размерами пирамиды, которые там в египетской пустыне сохранились, да, каналы, ну, много чего, да, там скульптуры, росписи и так далее. То есть, и вот в этом всем, оказывается, есть доля труда евреев, потому что, согласно Библии, да, род Иакова, прародитель евреев, да, покинул когда-то Ханаан и переселился в Египет. Но мы помним эту историю о том, что как в рабство продали Иосифа, вот, и потом переселили все его, так сказать, родственники и весь этот род. Вот. И согласно Библии, израильтяне жили в Египте 430 лет. И за это время они так размножились, да, потому что поначалу Иосиф, он же был, занимал большую должность в Египте, и израильтяне были на таком привилегированном положении. Но потом сменялись фараоны, сменялись династии, сменялись правители, и уже никто не помнил Иосифа, и вот этот вот чуждый египтянам народ, значит, стали угнетать. Более того, поскольку они размножились, и даже Библия говорит, что их число стало больше, чем египтян, что, конечно, вряд ли такое маленькое преувеличение, вот. Но тем не менее, да, вот. И история, собственно, о которой мы сегодня будем говорить, начинается с того, что Египтян не только начали угнетать, заставляя их там быть рабами, там месить глину, делать кирпичи. Это самая, считалось, унизительная работа. Вот. Ну и стали убивать их первенцев. Такой был приказ. Ну вот Моисея, слава богу, спасли. Вот мы видим на картине русского художника Алексея Тиранова, как мать Моисея и его сестра Мариам, мы еще вспомним о ней, она большую роль сыграла тоже рядом с Моисеем, вот, спускает корзиночку с этим младенцем, чтобы спасти его, а его подбирает дочь фараона, его воспитала, и он не только оказался живым, но он еще и, ну, как говорится, хорошее детство получил, там мать была его кормилицей. В общем, здесь все счастливо складывается, и, видимо, Господь его, так сказать, предназначил, как мы потом увидим, что это так, предназначил к очень великой судьбе. Вот. А вот это, опять же, я показываю Лилию Ратнер, мою любимую художницу. Вот. Это Моисей стоит перед Неопалимой Купиной, потому что он вынужден был бежать из Египта. Он убил египтянина, потому что увидел, как египтянин ужасно обращается с его надсмотрщик над этими рабами, вот, с его соплеменниками.
Это ведь такой-то очень важный момент. Он слышит призыв, да, вернуться в Египет, чтобы освободить.
Он убежал, да-да-да. А встретившись с Богом на Синае, он услышал, что надо вернуться в Египет. Вот, кстати, тоже очень интересный момент, да? Бог, это похоже на Иону, да? Помните, мы говорили об Ионе? Иона убежал, а Бог его возвратил туда, где он должен был исполнить его повеление. И вот то же самое с Моисеем. Бог не предназначил ему бродить там по пустыне одному. Он говорит, вернись. Угу. Ты выведешь мой народ из Египта. Ты не просто... Потому что, ну, убивать египтян, ну, всех не убьешь, да? Даже если, так сказать, они будут... Это не решение проблемы евреев.
Это как бы произошло, ну, как сказать, осечка такая, да?
Да, да, это, конечно, по эмоциональным причинам.
Паническое такое, да? И Бог как бы снова возвращает его, да, к его призванию, да?
Бог возвращает его к призванию. Вот вернись в Египет и выведи свой народ. Тогда проблема твоего народа будет решена, если он выйдет из этого дома рабства. И вот, собственно говоря, сегодняшняя наша программа, она и посвящена тому, как выходили евреи из Египта.
Ирина, я напомню тогда, да, что вы слушаете передачу «Витраж», посвященную библейским сюжетам в искусстве. И сегодня у нас тема «Почему море расступилось перед пророком Моисеем?». Наша передача выходит благодаря вашей поддержке, вашим пожертвованиям. И мы просим продолжать эту поддержку. В описании эфира в социальных сетях вы найдете ссылку на сайт Теос Медиа, пройдя по которой вы можете поддержать нас. Возвращаемся к нашей теме. Ирина Языкова, искусствовед, у нас в гостях сегодня. И новая какая-то картина. Что это? Что-то современное?
Это рубеж тоже 19-20 века, даже, в общем, первой половины 20 века. Это очень интересный английский художник Джеймс Тиссо. Он очень много обращался к библейским сюжетам. И вот на тему исхода у него целая серия таких вот акварельных работ. Она действительно такая вот уже в современном каком-то, да, ключе сделана. И он довольно подробно, я вот специально подборку сделала, чтобы мы вспомнили как бы этапы вот этого исхода, вот, из одного художника. А потом мы посмотрим снова разных.
И, кстати, я хочу спросить наших зрителей, слушателей, друзья, вы помните книгу «Исход»? Вообще, какое она на вас впечатление произвела или, может, производит? Для меня самая потрясающая книга Ветхого Завета. Но она просто, я не знаю, какой-то... Ну, не знаю, может быть, это неправильное сравнение, но какой-то очень динамичный, фантастический фильм какой-то, захватывающий совершенно. Напишите, вы любите книгу «Исход», читаете ее, как-то откликнитесь.
Да, и что, может быть, вас больше всего в ней поражает, если действительно поражает? Она действительно динамична, она действительно очень, как, правильно, как кино. Ее когда читаешь, прям видишь все это, потому что прям сцены сменяют одна другую, хотя и длинные диалоги, но все равно это очень яркие такие эпизоды.
Очень много действия рядом.
Да, действия очень много, и такое неожиданное действие. Вот. Вот здесь как раз мы видим, как Моисей со своим братом Аароном, потому что Библия говорит о том, что Моисей был не очень, как даже косноязычным его называют, не очень умел говорить.
Сомневался, послушают его или не послушают. Кстати, как сейчас очень модно говорить, у него был комплекс внутреннего самозванца, да? Вот мне кажется, у него было то самое, да?
Может быть, да, потому что, во-первых, он уже однажды был изгнан, да? Более того, перед изгнанием ему как раз его же сородичи говорили, а что ты тут, кто тебя поставил нас тут судить, что это ты тут раскомандовался? Вот. И египтяне, конечно, его могли преследовать.
Ну, я думаю, что вот просто продолжая эту тему немножко, у меня такая перекличка получилась. Вот это внутреннее сомнение, да, а избрал ли меня Бог? Оно, в общем-то, нормально для человека, правда ведь? Это хуже, да, если ты считаешь, все, я вот такой Божий избранник. Это нормально, вот как бы удостовериться, да, действительно ли я призван что-то сделать.
Да, и вот как раз его брат Аарон, он был ему, как говорится, поддержкой и часто даже говорил за него, был устами его. Вот, и сестра его Мариам тоже поддерживала. Но вот они вдвоем стоят перед фараоном и говорят ему о том, что ты должен отпустить наш народ, что мы должны уйти. Вот. Но фараон, конечно, вообще не понимает, что это такое за претензии, да, претензии. И тогда, да, и как аргумент, Моисей говорит о том, что, во-первых, это повеление Божье, я посланник Бога, и ты же должен знать, что наш Бог – это Всевышний Бог. Да? Для фараона-то много богов, да? Как язычнику объяснить, что есть один Бог, который может все. Ну вот докажи. И тогда идет соревнование жрецов фараона и Моисея и Аарона. Там они змеи бросили, те тоже змеи бросили, там жезл превращается в змея, потом, а другой наоборот, его, значит, снова делает жезлом и так далее. То есть, когда человеческие такие магические вещи, тут соревнования непонятно, кто выигрывает. Но когда уже Бог вступается в эту... И вот тут вот идет, вот они почувствовали эту силу Божью. А в чем она состояла? В том, что на Египет, когда Бог вступается, на Египет насылается 10 египетских казней. Вот это тоже потрясающая страница книги «Исход». Вот я не все буду вам показывать, потому что их 10, и мы, у нас не очень длинная передача, но мы их всех назовем. Значит, во-первых, наказание кровью, когда все реки наполнились как бы кровью, стали красными от крови, да? Нашествие жаб, нашествие кровососущих, третья казнь, насекомых, там мошки, так, вши, клопы и так далее, так далее. Вот тут как раз нашествие насекомых Джеймс Тисо изображает, и тут и птицы. Если кто смотрел фильм Хичкока «Птицы», помните, там это ужасно, да, когда на город налетают птицы, и все от них не могут отбиться. Вот это вот навеяно, я думаю, что вот как раз этой книгой «Исход». Вот.
А вот интересно, Ирина, для чего, мне всегда интересно, для чего художник писал вот эти акварели? Это замысел такой у него?
Я не знаю точно, был ли это личный замысел или заказ, но вообще у Джеймса Тису есть практически иллюстрации, ну, если не ко всей Библии, то к большинству книг Библии. И довольно такие интересные. Такие тут, ну, это уже начало 20 века, тут уже интересы к психологии, к истории, поэтому тут он старается сделать и такие одежды. Ну, одежда, правда, он, видимо, современных египтян делал, но все равно он руководствуется многими вещами, да, чтобы сделать более достоверным вот это визуальное воплощение библейского текста. И надо сказать, ему это удается.
Ты всегда думаешь, может быть, это для какого-то издания Библии делалось, для особенного?
Ну, может быть, я в интернете не нашла, было ли это специальным заказом, вот, скажем, известный Доре, да, Гюстав Доре, он, конечно, издал целую Библию, это был заказ. Вот. А у Тесу, я не знаю, это вот такие вот акварельные листы, может быть, они действительно были как бы как иллюстрации к Библии, но они большие, и они смотрятся как отдельные картины. Вот. И они очень, Тесо очень интересный художник. Вот. Ну, я вот просто перечислю все казни, да, я не все, не все буду показывать. Вот, например, очень интересная казнь – это наказание пёсьими мухами. Меня еще в детстве почему-то это занимало. Что такое за пёсьи мухи? Ну, вот. Вот
мухи какие-нибудь, да, которые насыпают.
Вот, интересно. Вот Филон Александрийский считал, что это насекомое, которое совмещало в себе свойства мух и собак. Ну, собаки не насекомые, как это соединить, да? Вот. Но современные библисты считают, что пёсьи мухи – это оводы, слепни. Они, ну, во-первых, они кусают в основном даже... ну, животных, да, потому что от слепней очень коровы там страдают, вот, и потом они действительно прям, ну, можно сказать, когда на ногу слепень сядет, кажется, что тебя прям грызут, вот. Потом был мор скота, потом язвы и нарывы, громы, молнии и огненный град, нашествие саранчи. Кстати, саранчу, тоже ученые говорили, саранча очень часто нападала на Египет, и это реально необычная темнота, то, что мы называем тьмой египетской, и смерть первенцев. Вот мне хочется перейти вот к этой, вот такой ангел-губитель, да, вот так вот Джеймс Тесо изображает этого ангела-губителя, который прошелся по домам и убивал всех первенцев. То есть вот то, что до этого было там, может быть, не очень подействовало на фараона, он все равно не хотел отпускать. Но когда уже коснулось людей, реально, да, вот реально. Вот смотрите, да, это даже можно в параллель поставить, мне кажется, с нашим временем, потому что, ну, время от времени эпидемии возникали, да, вот. Но вот такой эпидемии, которая сейчас накрыла весь мир, да, то есть не локальная эпидемия, а пандемия, все, вот, от которой действительно реально умирают люди. Вот мне кажется, это тоже то, что заставляет нас задумываться. А может быть, это Бог говорит с нами о чем-то. Но это уже мои такие соображения вне исхода. Вот. Вот такой вот ангел-губитель, который... И интересно, что евреям было сказано, что их дома ангел обойдет, если они помажут косяки дверей кровью. Да? Да, это тоже очень интересно.
Мне кажется, что для человека, который не очень знаком с Библией, как-то непонятно, какой кровью, почему кровью, да?
Ну, кровью жертвенного агнца, конечно, потому что, собственно, потом это и станет основным ритуалом на Пасху, когда будут ягненка, да, закалывать, выпуская кровь. Кровь, по Библии, кровь принадлежит Богу, да? Кровь – это жизнь, душа. Поэтому, когда закалывали то или иное животное, то кровь выпускали, с кровью не ели. Вот это принцип кошера. Вот, с кровью не ели. И эта кровь принадлежит Богу. Значит, дом, который помазан этой кровью, значит, это Божий дом, где помнят о Боге. Вот это очень интересно. Кстати, интересно, что в католической традиции в Рождество, ты, Маша, хорошо знаешь, да, на косяках дверей рисуют имена волхвов. Да. Это тоже традиция совпадающая. То есть это дом, где люди помнят о Христе, да? Угу. Вот. И это вот такой интересный момент. И вот Джеймс Тесо показывает, что вот человек берет и мажет, что-то там пишет, даже не просто мажет, да, а он пишет даже... И, может быть, имя Бога, там, тетраграмматон, да, 4 буквы. А может быть, просто что-то пишет во славу Божию. Вот. И начинается исход. Вот это вот самое интересное, да, что заканчиваются. И в конце концов Моисей даже говорит, ну хорошо, отпусти мой народ, чтобы прекратились эти казни, мы выйдем и помолимся в пустыне, мы принесем Богу нашему жертву. Даже он понимает, что сейчас говорит, он выходи, а потом, ну, знаете, как правители, сегодня говорят одно, завтра другое, такие узурпаторы. Вот. И поэтому поначалу фараон даже соглашается отпустить людей, чтобы они вышли за пределы Египта, в пустыню и помолились, да, вот, ну, чтобы потом вернулись. Но они, конечно, не возвращаются, они идут дальше. И начинается преследование, когда... Тем более, что очень интересно, тоже вот это имеется... Вот они съели этого пасхального агнца, вот, но много, так сказать, времени у них не было, чтобы там что-то с собой взять или там еще что-то. Поэтому они замесили просто хлеб и воду, и вот этот вот пресный хлеб, да, стал потом основой вот пасхальной трапезы. Это то, вот все вот берется отсюда, да, из Библии.
Ветхий Завет, он полон прообразов того, что да, потом осуществится в Новом Завете. Это очень интересно наблюдать.
Да, очень интересно. Вот здесь все рождается, и оно потом приобретает какое-то вот, что рождалось из, может быть, необходимости даже, да, потому что некогда было там ждать, пока скиснет мука и так далее. Быстро-быстро замесили, сделали лепешки простые и пошли. И потом эти простые лепешки становятся символическим хлебом, в конце концов, даже хлебом небесным, да, то есть хлебом плоти Христовой, ну, во всяком случае, квасной хлеб только в восточной христианской традиции используется, а в западной так и остался вот этот вот обычай, идущий от евреев.
Ну, и сам ведь образ тоже исхода, вот выхода, освобождения, он тоже потом осуществляется, да?
Как... Конечно, конечно, потому что сначала, да, это физическое освобождение, да, а потом Христос дает освобождение духовное. Как бы исход продолжается. Как Ветхий Завет начинает, а Новый Завет продолжает, так и исход начался здесь, а продолжается уже вот в Новом Завете. Мы все люди исхода. Вот. Ну, вот так вот Джеймс Тисой изображает, да, то он изображает такую панораму, вот как люди идут, такие бесконечно до горизонта толпы, потому что много людей вышло. Считается, что чуть не 2 миллиона человек вышло. Причем интересно, что, не знаю, я это не помню в самом тексте, но библеисты говорят о том, что не только этнические евреи вышли, то есть к ним присоединились и другие представители других народов, которые, может быть, уверовали в единого Бога, да, вот, которые решили, что вот нужно идти за Моисеем и Аароном. Вот. И вот здесь показано, как, например, женщины несут сосуды с водой, потому что они вышли в пустыню, да, где нет воды, поэтому, конечно, они запаслись прежде всего водой. И вот посмотрите, как интересно, да, женщины несут на голове, ну, как, собственно, и сейчас на Востоке женщины носят. Вот. И Аарон и Моисей ими руководят. И вот тоже как бы...
Это уже море, да?
Да, уже мы сейчас подходим к морю, да.
Эпизод, когда... который у нас будет интересен и важен, который мы...
Да, сейчас вот, обсудим. Да, Моисей сначала стоит, смотрит на тот берег, на который они должны перейти. Я вам скажу, что сейчас, может быть, да, я, может быть, даже сейчас прерву демонстрацию экрана, чтобы показать карту, потому что мы подошли... Может быть, к самому интересному. Так, как мне эту демонстрацию экрана убрать? Что-то она у меня... А, вот остановить демонстрацию экрана. И сейчас найду карту, потому что она у меня чуть дальше, но на самом деле сейчас лучше ее сейчас показать.
Ну, хорошо. В общем, мы подходим к этому интересному моменту, который дал нам название нашей передачи. Почему море расступилось перед пророком Моисеем? Пока ты ищешь карту, я хочу спросить наших... слушателей. Вот, друзья, вот вы знаете или видите сейчас, что очень много чудес происходит в книге «Исход». И вот как вы думаете, от чего это зависит, чудеса, которые происходят? Это воля Бога такая? Или это качество людей, которые участвуют в этих событиях? Вот как на ваш взгляд, что нужно для того, чтобы произошло чудо, и что такое чудо вообще? Поделитесь, как вы думаете, пожалуйста. Есть карта уже?
Да, да, сейчас покажу.
Карту, потому что на самом деле переход был не прям вот через море, да, а через устье реки, которая впадала в море.
Тут даже, тут дело в том, что вот на карте мы видим, да, вот Суэцкий залив, начинается Красное море, а вот это Средиземное море. Вот сегодня это не очень хорошо видно, но это все вот соединялось такими озерками, рекой и так далее. То есть практически вот между двумя морями, Красным и Средиземным, была вот водяная дорога. Вот сейчас даже тут Суэцкий канал вот построили в свое время, да? Вот, потому что здесь все пересохло сейчас. А раньше это все вот так вот соединялось рекой и рядом озер. И поэтому вот здесь, где не в широком месте, где огромное, ну, море действительно такое, оно большое, а в узком месте, где вот действительно соединяются озеро, море и река, вот здесь-то они и перешли. Вот. Интересно, что вот как раз вот еврейское название этого места Пигахиров, да, правильно я произнесла, да, это в переводе с еврейского значит «устье каналов». То есть оно специально так и называется – «устье каналов». То есть там реки, каналы, и вот потом это все в дельту такую, ну, как бы разветвление уже ближе к Средиземному морю переходит. Это очень интересно, потому что, ну, представить, что вот двухмиллионная, да, толпа людей, даже если это преувеличение, но идет через Большое море, это сложно, да, вот. А здесь в некоторые времена можно было даже по суху перейти, но в это время как раз говорят, что были большие приливы и отливы.
Ну вот вопрос этот я тоже читала. Это все-таки сверхъестественное чудо или это что-то вот такое естественное, что, ну, вот здесь нарисовано, конечно, как сверхъестественное.
Да, вот такое, огонь, мы молится, и вот все расступается. Ну, дело в том, что Бог, конечно, мне кажется, использует естественные законы для сверхъестественных вещей. Потому что представить себе, что именно в этот момент, когда подошли израильтяне, море расступилось, а когда уже подошла египетская конница, да, преследующая их, море сомкнулось. Понимаете? Вот этот момент, понимаете, вот оказаться в то время и в том месте, где нужно, да, это может только сделать Господь. Да? Вот так сойти. Должно сойтись все. Но кто-то может сказать, что это случайность, да? Но, понимаете, в этой случайности виден... Это не случайность, это рука Божья. Вот это рука Божья. Да, такие явления есть там, но именно так сделано было, что вот море расступилось именно тогда, когда Моисей подошел к нему.
А это тоже Тесо?
Это сейчас я скажу, кто это. Нет, это не Тесо. Это у нас... Сейчас я скажу, не подписала. Даниэль Герхардс. Это немецкий художник Даниэль Герхардс. Вот. Ну, так очень, я бы сказала, так это эффектно. Прям.
Эффектно, очень эффектно, даже такая...
Прям даже огонь. Вот как будто это вот... Потом же мы будем говорить о том, как Моисей шел по пустыне, да, и Бог в виде столба огня их будет вести, да. И здесь тоже мы видим, как будто...
Как будто они видят уже этот огонь.
Да, это, да, и он как будто вот именно от этого огня и расступаются волны. Очень, очень эффектная картина, очень эффектная. Вот, ну, пойдемте дальше. Ну, здесь вот у другого художника это так вот иначе Это Анри Фредерик Шопен, такой, по-моему, это австрийский художник. Вот, он вот так вот это все увидел. Ну, здесь более, так сказать... Тут как бы другой момент. Уже они перешли, да, и Моисей поднимает свой жезл, и как бы море смыкается, и колесницы все погибают в этом море. Потом, когда уже они выйдут, израильтяне будут петь такую песню: «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника вергнул в море. Господь – крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его. Бога Отца моего превознесу». Это стало одной из библейских песен, которые исполняются Великим постом в православной церкви. Ну, не знаю, в католической церкви, может быть, тоже есть какие-то реминисценции, вот такие гимнографические, гимнические, вот, которые вспоминают этот исход. Вот. Ну, тоже величественная такая картина. Они уже спаслись, и они с высоты видят, что Господь соделал. Что то, с чем они сами не могли справиться, даже при помощи там великих чудес, ну, которые, наверное, Моисей был способен. Вот очень такая тоже интересная картина.
Вот. Провести какую-то параллель. Ну, понятно, что это вот такое эпическое полотно, совершенно потрясающее, эти все события, чудеса. Но вот с нашей жизнью можно какую-то провести параллель? Вообще есть место в нашей жизни таким чудесам? Или они уже все произошли в эпоху Ветхого Завета?
Ну, хотелось бы, чтобы наши, может быть, на этот вопрос слушатели ответили. Что-то сегодня у нас не очень активны. В прошлых передачах...
Погода ужасная, оттепель. Я думаю, в этом причина, друзья. Вы как, тяжело переживаете оттепель? Я, например, вот тяжело, да, как-то...
Да-да, это резко то мороз, то снова плюсы.
Но
да.
Все-таки вдруг кто-то хочет поделиться. Как вы думаете, вот есть в нашей жизни место таким чудесам, таким вот явным, ощутимым, или это уже все в прошлом, и больше Бог так не действует? Поделитесь, пожалуйста.
Да, я думаю, что на самом деле, если хорошо подумать, у каждого из нас были такие чудеса, вот, или у друзей были чудеса, когда действительно реально Бог вмешивался. Вот. Но в любом случае это чудо очень важно и для Ветхого Завета, и для истории Израиля, и для христиан, потому что оно промыслительно. Вот это, я еще хочу показать одну картину, это художник Возрождения Козимо Расселина. Это часть росписи Сикстинской капеллы. Обычно Сикстинскую капеллу вспоминают всегда только про Микеланджело. Там «Страшный суд», там «Сотворение мира» на потолке. А на самом деле по стенам там идет параллельно история Моисея и история Христа. Вот как раз они сопоставляются. Вот мы говорили о том, что да, Ветхозаветный исход
да,
продолжается уже в Новом Завете через исход Христа, который выводит нас из рабства смерти, вот, и из рабства греха, да, и вот этой египетской тьмы, в которой, в общем, люди часто живут, и так далее. И вот это вот действительно две истории, они сопоставлены. Я взяла только одну картину, вот, где как раз изображается, вот уже на том берегу уже перешли израильтяне, и они наблюдают вот эту, да, гибель войска фараона в водах Красного моря. Интересно, что вот первая казнь, да, когда реки окрасились кровью, это же тоже можно понять как пророчество о том, что море станет, почему может быть красным, собственно, из-за этого может быть названо, да, потому что когда такое огромное войско, да, это было огромное войско фараона, погибло, то, конечно, воды его стали красными, да, вот это предупреждение. Я просто хочу сказать, что да, у нас нет времени, может быть, на такую подробную библистику, но есть вот в этих вот даже прообразы и даже в самих египетских казнях Там у нас кто-то, ты хочешь озвучить?
У нас есть комментарии, да. Наталья вот пишет, что чудо, я так понимаю, отвечает на вопрос о том, есть ли место чуду в нашей жизни. Это воля Бога, пишет Наталья. Наверное, место есть чуду всегда, особенно для исполнения его воли. Он будет творить невозможное. Вот Юлия тоже ей вторит, пишет, что на все воля Бога. Но, друзья, может, кто-то считает по-другому, что вот такие вот потрясающие чудеса, феерические чудеса уже в прошлом, но, может быть, в нашей жизни какие-то другие есть чудеса, менее заметные. Вот я вообще склонна вот к этой точке зрения придерживаться, потому что в моей жизни не было так, чтобы вот море расступалось, да, буквально.
Ну, наверное, конечно, это... Такие чудеса бывают раз там в тысячелетие, там в столетие, там не знаю даже.
Ирина, то, что ты сказала, вот оказаться в нужном время, в нужное время и в нужном месте, чтобы произошло то, что необходимо, это действительно чудо. Хотя вот в жизни не всегда это замечаешь, что ты встретился с тем или иным человеком, допустим, и от этого что-то пошло, да, другое. Ты о чем-то узнал, может быть, ты нашел какую-то работу там или... Ну, вот какие-то такие вещи, да, совпадения, как мы говорим. Но это не всегда совпадение. Вот это, мне кажется, есть такие маленькие чудеса.
Да, именно так. Я просто знаю несколько случаев, когда, например, человек опаздывал на самолет, да, а потом оказалось, что там катастрофа, и он, слава богу, остался жив. Конечно, можем сказать, а что же все остальные? Мы про них не знаем. Вот. Но, во всяком случае, вот такие чудеса я тоже знаю, когда человек, как будто его обстоятельства заставляют остаться или там замедливается действие, и он не успевает куда-то.
Это, может быть, я еще вот про что не сказала, что есть еще чудеса внутренние, да? Чудеса вот нашего преображения, нашего исхода, да, из каких-то вот, из греха, да, из какого-то. Это тоже чудеса, которые нужно замечать. Как это происходит? Откуда берутся у нас силы, например? Откуда берется мудрость? Вот это тоже своего рода чудеса, когда такое море внутреннее расступается, да, и тонет, допустим, там наш враг какой-то внутренний, да, там наша гордость или наша зависть. Это все силой Божьей совершается. Потому что вот в этом эпизоде есть... Когда Библия описана, есть потрясающие совершенно слова. Я каждый раз, когда их читаю, у меня просто вот мурашки по коже. «И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян, и увидели сыны Израилевы египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу, и Моисею рабу его». Вот это увидеть руку великую, мне кажется, это очень сильно сказано, да?
Да.
В жизни нашей тоже увидеть эту руку Божию.
Да, мне кажется, это очень важно. Может быть, часто человек как бы считает, совпадение, да, там. Вот. А на самом деле, действительно, увидеть, что в нашей даже будничной жизни все равно Господь принимает участие. Ну вот я хочу снова возвратить вас еще к одной картине. Так я по контрасту немножко... подобрала, вот это вот Айвазовский. Вот. Кстати, всегда Айвазовского вспоминают там «Девятый вал», «Крушение» всякое там это самое. А он на самом деле очень много писал, мы уже видели его одну картину, помните, да, про Ноя, очень интересную. Он писал библейские картины, у него немало библейских картин. Вот в частности, вот видите, тоже на берегу большое количество людей, да, и впереди Моисей, и он поднял руку, и он видит, как гибнут египтяне вот в этих волнах, из которых они только что сами...
Ну, Айвазовский такой реалистичный, я бы сказала.
Да, он реалистичный.
А мне вот очень понравилась та картина, где расступается море, впереди пылает этот огненный столб.
Да, там уже это,
сильнее передан.
Сильнее, конечно, согласна. Вот. Ну, мой любимый Шагал, без него я тоже не могу. Вот. Ну, вот он тут тоже рисует, очень интересно, как Моисей ведет народ. Ну, тут даже можно сказать, уже мы забегаем вперед, потому что ангел держит над ними облако, да? Вот, то есть уже они по пустыне идут. И вот, например, интересная традиция была, Может быть, в следующий раз, когда мы продолжим разговор о Моисее, потому что фигура-то крупная, я покажу Микеланджело, который рисовал его с рогами. Здесь это лучи. На самом деле, по-еврейски это одно и то же слово «рога» и «лучи». Вот. Или, ну, по крайней мере, ну, писали же без огласовки, одни и те же буквы согласные составляют оба этих слова. И поэтому очень часто как бы люди путают. Вот. Но, с другой стороны, в псалмах сказано «сломлю роги врагов и вознесу рог праведника». Да? Ну, кто-то толкует, что это рог, в который трубили, но на самом деле имеется в виду и это. Да? То есть, ну, как бы вот, это же образ еще как бы сильного быка, да, для них вот как бы вот буйвол, бык с рогами, это вот самое сильное животное было. Вот. То есть это тут очень-очень большой замес вот всяких национальных и символических толкований и так далее. Вот. А вот как раз он показывает, как море расступилось. Тоже он держит жезл.
При всем моем уважении к Шагалу, это какие-то немножко детские, кажется, рисунки.
Да, у него, конечно, очень много такого детского, наивного. Но, тем не менее, посмотрите, например, вот здесь вот ангел уже держит свиток Торы, он уже показывает, да, то, что евреи получат на горе Синай, когда будут идти через пустыню. А здесь вот ангел, да, он идет впереди, и он раздвигает это море. То есть, с одной стороны, стиль у Шагала такой детский наивный, а с другой стороны, он одновременно и такой притчевый мудрый, потому что много в этом сокрыто. Тут важно как бы пройти сквозь эту форму. Вот, например, тут эти люди, да, которые там потонули. Вот он даже не колесница, а просто людей, да, которые как бы всплывают на поверхность.
Ольга пишет: спасибо вам, я не видела этой работы. Ольга, это о какой работе вы говорите? Очень интересно. Вообще, раз вы пишете, что вы не видели этой работы, наверное, вы интересуетесь живописью. Так, ну, возникает такое ощущение. Напишите, пожалуйста, какие вам нравятся вот художники из того, что мы показываем. И...
Ну да, хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на художников, и, может быть, действительно, вот как Маше понравился этот... с огненным столбом.
Да, не, Герхардс мне понравился.
Да, вот это, да, немецкий художник, вот, который так символично изобразил и мощно, и да. Конечно, вкусы, как говорится, не спорят, кому-то нравятся более реалистичные вещи, кому-то более символичные вещи, но в любом случае мы видим вот такой интерес художников к этой теме. Ну и в конце хочу показать несколько просто работ. Я сказала, что в судьбе Моисея большую роль сыграла его сестра Мариам. Во-первых, она вот, помогла матери спасти его, и потом даже, так сказать, привлекла внимание дочери фараона и устроила мать кормилицей, так что она практически воспитывала Моисея, да? Вот, мать, ну, собственно, да, он не остался сиротой. Вот, и она была рядом с ним во время исхода, естественно, и она, вот Джеймс Тисо опять, мне он нравится, и интересный художник, мы его смотрели сегодня, показывает, как Мариам во главе с женщинами танцует на берегу уже свободного, так сказать, вот, народа, да, ну, в смысле, на берегу свободы, да, вот народ получил свободу, и вот с этой стороны Египет, их разделяет море, в котором погибли фараон со всеми войском, с колесницами, и вот перед ними пусть пустыня, да, пусть трудный путь впереди, но они свободны, и они радуются. И вот это тоже очень интересная тема, вот так Доре, например, Мариам с женщинами изобразил. Это тоже интересно, да, вот вообще, если мы правильно читаем, а вот это вот рельеф, который остался от старого храма Христа Спасителя, Мариам с таким бубном, вот. А вот опять любимый мой Шагал. Дело в том, что евреи, вот очень интересная в этом смысле культура, они пели и плясали и по поводу радости, и по поводу горя. Вот это очень такая певучая нация. Ну, естественно, здесь мы говорим о радости, но на самом деле для там, трагедии евреи тоже очень часто выбирают, так сказать, не просто плач, да, а песни и даже танцы, ну, танцы, опять же, такие выражающие танцы, как молитвы всего тела. Вот. И вот здесь вот, вот как бы та часть исхода, о которой мы сегодня говорим, она заканчивается вот такой песнью и танцем Мариам.
Ирина, еще несколько отзывов. Наталья благодарит за интересную подборку картин. Пишет, что как на выставке побывала, и многие картины видела впервые, впечатлила. А Ольгу я вот переспросила, какую картину она не видела, Айвазовского, оказывается. Вот. Ага. Вот. Но вообще великая сила искусства, потому что если даже просто вот так вот чисто, ну, как сказать, практически подойти к этому, что когда ты смотришь эти картины, насколько оживают библейские события в душе.
Ну да, потом на самом деле визуальное искусство, оно тем и интересно, что оно как-то сразу цепляет. Вот мне здесь рассказали об одном таком эксперименте преподавательницы в школе, которая, например, 5 минут держит, даже меньше, там, какую-нибудь картину перед учениками, да, потом ее закрывает и говорит, напишите. И там, скажем, 10-15 минут они ее описывают. Вот, и она говорит, вот смотрите, да, несколько минут, и вы информацию сразу восприняли, да? А потом излагаете ее в течение там 10-15 минут.
Вот. Ну, то есть надо сказать, что это эмоции в большинстве случаев, да, если это не очень прям сухой какой-то художник, краски, эмоции.
Естественно, то, что сразу входит. Сразу. Поэтому мы говорим сразу, это нравится, это не нравится, да? Текст мы еще должны понять или там что-то услышать или там взвесить. А здесь мы сразу говорим, вот это мне близко, о, Айвазовский прекрасный, или там другой художник, да, вот мне нравится Шагал, или там вот эта замечательная вещь.
Да. Сегодня Тиссо стал открытием. Тиссо, я не видела этой серии, действительно потрясающие акварели. Они, в общем-то, современные, потому что он близкий к нам, художник.
Да.
Относительно современные. Прекрасные, конечно, работы.
Ну да, вот это вот, ну, уже 20 век. Это 20 век. И, конечно, да, очень интересный художник. Вот. Вообще изобразительное искусство в этом смысле интересно тем, что оно как бы с одной стороны, оно вроде иллюстрирует Библию, с другой стороны, оно дает как-то новый взгляд на нее. Да?
И даже, даже больше, если пойти сначала импульс просто оживляет, а если начать рассматривать и думать, что художник хотел сказать, это, конечно, будет ракурс какой-то, да, взгляд.
Да, да, иногда даже открывает какие-то вещи, которые в тексте мимо тебя прошли. Угу. Вот, так что я думаю, что полезно. Даже вот не просто там искусство это вот радует глаз, там приятно, а это и познание, это и углубление своих библейских знаний, и вообще знания о мире. Вот, это очень полезно. На самом деле.
Еще мне почему-то вспомнилось, как в средние века говорили, что изобразительное искусство, ну, в частности, и архитектура тоже, это Библия для неграмотных, но, может быть, ну, знаешь, какая параллель, что мы сейчас тоже такие вот немножко перегруженные информацией, куда-то бежим, спешим, то есть мы не неграмотные, но мы не чувствительные, вот. А искусство способно нас вырвать из этого состояния.
Да, да, конечно, потому что неграмотные мы часто в духовном плане, например, там, в каком-то, да. Ну, во всяком случае, я рада, что наши программы оцениваются как интересные.
Да, спасибо большое, друзья, что вот несмотря на оттепель вы собрались и нам как-то поддержали тоже нас и поделились. Это очень важно, потому что мы чувствуем, что мы здесь вместе это, да, обсуждаем. Не просто мы с Ириной, а вот вы тоже слышите мнение друг друга. Это тоже, мне кажется, очень важно для нашего диалога. Ну что ж, мы сегодня завершаем, но еще вернемся к теме Моисея, к странствованию в пустыне через передачу, скорее всего. Благодарю всех, кто участвовал. Ирина, тебе тоже спасибо огромное за подборку, за рассказ. И прощаемся до следующей пятницы с вами. До свидания.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.